Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, наша тема, посвященная беседам о духовных болезнях христиан последнего времени, то есть о духовных болезнях нас с вами, христиан, живущих в последние времена, подходит к концу. Остались последние несколько характеристик этих духовных болезней. И поэтому, приступая к ним, я хотела бы снова прочитать от самого начала место из Священного Писания, которое мы находим во втором послании Тимофею, 3 главы, с 1 по 5 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Этими словами заканчивает Павел обращение свое к своему ученику и духовному сыну Тимофею, вразумляя и наставляя его, открывая те страшные болезни, которые будут так присущи тем, кто называет себя детьми Божьими, тем, кто будут жить в последние времена. На протяжении этих дней мы многократно говорили о том, что все это относится именно к нам. Столько признаков, которые подтверждают нам сейчас, что мы живем в последние времена. Печально только то, что эти последние времена, которые апостол Павел называет временами тяжкими, являются тяжкими, тяжелыми не потому, о чем стонет сейчас мир, который заполнен наркоманией, алкоголизмом, пьянством, распутством, духом блуда, духом секса и многими болезнями, которая характеризует сейчас общество нашего, наших последних времен. Не от того времена будут тяжкими, а от того, что мы, те, которые должны бы были быть по Слову Божьему носителями света в этом страшном, мрачном, темном, разлагающемся мире, мы не будем являться теми, какими мы должны быть по Писанию. Не будем тем светом и той солью, в которой нуждается этот разлагающий мир, не знающий своего Спасителя. Мы говорили о многих чертах, которые характеризуют детей Божьих последних времен. Сегодня, заканчивая эту тему, мы поговорим о последних характеристиках, которые мы находим в 4 и 5 стихах этой 3 главы 2 послания к Тимофею. Прочитаем их еще раз. Люди будут наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Когда читаешь эти слова, невольно охватывает страх. Трудно понять, как апостол Павел мог назвать не кого-то другого, а тех, кто носит имя Христа, тех, кто называется народом Божьим, а избранных по спасению, а призванных быть светом и солью, он говорит такие жуткие слова, которые, казалось бы, не всегда характеризуют даже каждого не знающего Бога человека. Наглый. Наглый? Почему наглый? Как так? Те, кто любит Господа, те, кто славит Его, те, кто живет для Него, как те могут быть наглыми? Наглый человек – это человек крайне нахальный, дерзко бесстыдный. Человек, которому не свойственна прекрасная человеческая черта благородства. Да, но мы можем найти наглых в мире. Порой, слушая некоторых людей в мире, как они выражаются, как они говорят о правительстве, как они говорят друг о друге, как они порой проявляют себя, невольно думаешь, какой же наглый человек. Ну ладно, это можно понять, это человек мира. Но почему о христианах Павел говорит, охарактеризовывая их, что они будут наглы? Как? Каким образом? В чем проявится эта наглость? Дорогие друзья, давайте призадумаемся на секунду. Видим ли мы наглость, эту жуткую, эту отвратительную, эту отталкивающую черту в наши времена, среди нас? И, может быть, даже в нас, среди тех, кто называет себя детьми Божьими? Видели ли вы? Замечали ли вы? Ловили ли вы себя на мысли когда-нибудь, что вы являлись наглыми по отношению к кому? Господу нашему. Не знаю, что вы скажете на это, но знаете, когда мне приходится слышать сейчас некоторые проповеди или высказывания некоторых христиан, повторяю, я не хочу называть сейчас конкретно их имени, но я думаю, вы сталкивались, по крайней мере, многие из вас уже сталкивались с таковыми, то, слушая их высказывания, слушая их требования, предъявляемые Господу, я не могу иначе назвать это поведение и это отношение к Богу иначе, как наглость. Вы можете спросить, как, в чем, почему? Знаете, друзья, когда я сейчас слышу такие выражения, как «Бог нам должен», «Бог мне должен», «Бог должен», «должен», «должен», я невольно думаю, какими мы, дети Божьи, наших последних времен можем быть наглыми. Какими наглыми? Бог нам должен? Что Он должен? Он сделал все, что только мог сделать. Он оставил славу небес. Он оставил Бога Отца и в образе Сына сошел к нам на эту жуткую, покрытую мраком греха землю, чтобы дать нам возможность спасения. Иисус Христос оставил небеса и спустился к нам, чтобы мы, погрязшие в грехах, люди всех времен, имели возможность к спасению. Он жил как нищий, Он пришел как слабое, немощное дитя. Он родился в яслях, Он родился в хлеву, где жила скотина. Всю жизнь свою Он провел, не имея даже определенного места для жилья. Не зря Господь говорил когда-то: птицы имеют гнезда, и звери, и лисы, в частности, норы, а Сын Человеческий не имеет места, где преклонить голову. Смотрите, как Он жил. Смотрите, как Он ходил по земле. Смотрите, как выглядела Его жизнь. Он оставил Славу небес! Он оставил чертоги небесные. Мы не знаем, как они выглядят. Мы только знаем, что это будет что-то, что трудно описать и почти невозможно описать человеческими словами. Он оставил все это небесное великолепие, чтобы спуститься на эту землю и проводить жизнь в бедности, в нищете ради нас. И за нас, чтобы мы через Него приобрели спасение. Мало того, что Он проводил скорбную, горькую, полунищую жизнь. Друзья мои, Он жизнь отдал за нас. Он отдал последнюю каплю крови там, на кресте, будучи распятым за нас, истаивая в страшных мучениях. Молясь за нас, за тех, которые когда-то распяли Его, и за тех, кто сейчас распинает Его своей жизнью, своими поступками, своими словами, своим нечестивым хождением пред Господом, называясь Его именем. Он тогда взошел на крест, Он отдал все, большего никто сделать не мог. Он отдал жизнь свою. Что еще Он нам должен? Он все сделал. Он всего себя отдал. Какая же это наглость постоянно повторять. Господь должен, должен, должен. Он должен меня освободить. Он должен меня очистить от грехов моих. Он должен меня омыть. Он должен мне дать. Он должен мне дать. Как богатый отец, ведь я же его дитя, дитя богатого небесного отца. А если он богат, он должен мне дать. Должен дать мне дом, должен дать мне машину, должен послать мне благосостояние. Мое благословение, как дитя небесного отца, состоит в благосостоянии моем на земле. Иначе я не являюсь детем, дитя небесного, богатого отца. И мы осмеливаем открывать наш нечистый рот и требовать, напоминая ему, что он мне должен, зная, что он отдал все. За кого мы отдадим свою жизнь? За кого мы взойдем на крест? За кого мы готовы понести страдания? За кого мы готовы умереть? Мы, которые тому, кто все отдал, говорим, что он должен. Какая наглость, друзья! Какая наглость! Мы даже не замечаем, произнося вот эти необдуманные слова, как мы наглые. Как мы бессовестны, как мы дерзко бесстыдны. Это нахальство. Духовно, друзья, не найдешь другого имени. Это нахальство тому, кто и без того все отдал за нас. Еще предъявлять какие-то требования и требовать, ожидая, что он все должен. Я ничего не должен, все должен он. Разве это не наглость? Слово Божие говорит, что должны мы. Мы не раз в эти дни говорили о том, что должны сделать мы, чтобы то спасение, которое Христос нам дал на кресте, стало и нашей частью. Нет, мы об этом не помним. Мы не хотим об этом думать. Все должен Он. Все должен. Он наш Спаситель. Мы не должны ничего, мы должны только ждать, мы должны только надеяться, мы должны только верить верой, которая мертва, потому что не являет себя на деле. Поэтому, когда читаешь слово «наглый», тогда понимаешь, апостол Павел не ошибался. По-видимому, и в его времена было немало тех, кто считал себя избранным и призванным ко спасению, которые были также наглы. Но эта наглость особенно проявляет себя сейчас, в нашем прошедшем 20-м и наступившем 21-м веке. Христиане, дети Божии, те, кто носят имя Христа, настолько наглые, настолько бесстыдны в своих требованиях, настолько дерзкие, что можно только удивляться, как при всем этом мы осмеливаемся называть себя именем того, кто отдал все, ничего не требовал, ничего не просил, ничего не искал, только давал, давал и давал. Как мы, требуя и только и желая брать, осмеливаемся называться этим именем, именем христиан. Следующее, о чем мы читаем, напыщены. Напыщены? Кто такой напыщенный человек? Напыщенный человек – это человек преувеличенно важный. Человек, который подчеркивает что-то. Что-то приукрашивает, что-то представляет из себя, что-то показывает из себя то, чем он, собственно, в сущности не является. Скажите, встречаем мы такую черту у нас? Увы, да. Это слово редко употребляется. Есть другие слова современного русского языка. Однако, если мы себя исследуем и будем честны с собой, мы тоже можем признаться, что, рассказывая кому-то о том, что мы христиане, свидетельствуя о том, что мы дети Божии, рассказывая о том, что сделал для нас Господь, мы даже не подозреваем, что со стороны мы часто тоже выглядим напыщенными. Преувеличенно важными. Мы ж являемся чем-то. Господь сделал для нас. Мы являемся детьми живого Бога. Мы наследуем спасение. Нам предопределена особая участь вечности. Напыщенность обычно отталкивает. Мы этого не замечаем. Замечает, увы, часто мир, который, послушав нас, наши слова, но зная о том и видя, каковыми мы являемся в действительной всей жизни, часто видя, какими мы являемся на деле, видя наши реакции, слыша нас, наши слова, отвращаются нас, отходят от нас и говорят: «Ну и ну, ну и народ Божий! О, какие красивые, напыщенные слова они могут говорить и какими являться в действительности! Как часто действительность не расходится с их красивыми словами!» А теперь перейдем к другому, к следующей характеристике. Более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Братья и сестры, сластолюбивый – это устаревшее определение, устаревшее русское слово. Однако оно имеет то же самое значение, что и слово, которое нам теперь более знакомо, более понятно, которому мы можем нечасто прибегаем в употреблении, когда характеризуем кого-то, но которое мы прекрасно знаем, что означает. Сладострастие. Сладострастный человек. Сладострастие в прямом смысле этого слова – это сильное влечение к удовлетворению полового чувства. Чрезмерная чувственность. Похоть, тягость ко всякого, тяга ко всякого рода удовольствиям и наслаждениям, ко всему, что сладко, приятно и приносит удовольствие нашей плоти. Вот это обозначает слово «сладострастие», которое является практически синонимом слова «сластолюбие». Но когда вдумываешься в определение слова «сладострастие», иначе говоря, «сластолюбие», тогда невольно думаешь: «Павел, ну подожди, все эти черты, все это определение свойственно людям мира, но никак не нам, христианам. Почему ты, христиан, нас, живущих в последние времена, называешь сластолюбивыми, то есть сладострастными? Похоть, тяга к удовлетворению половых чувств, чрезмерная чувственность, тяга ко всякого рода удовольствиям и наслаждениям, ко всему, что приятно и приносит удовольствие плоти человеческой, все это присуще только людям мира, никак не нам, христианам. Почему, Павел, ты нашел такое страшное слово и охарактеризовал им нас? Почему?» Дорогие друзья, давайте-ка лучше оставим наше внутреннее возмущение и задумаемся о том, почему все-таки апостол Павел никакое другое слово, а именно это неприятное, отталкивающее слово «сластолюбие», «сладострастный» употребляет к нам, христианам последних времен. И давайте мы будем сегодня хотя бы сейчас честными самими собой. И как говорится у нас русских, положа руку на сердце, подумаем, а действительно ли нам, христианам, не присущи эти характеристики, которые, в общем-то, так присущи сейчас людям мира? Позади остался 20 век. Мы перешли в 21 век. Век, который можно охарактеризовать как темный, страшный, разлагающийся в похотях, в сладострастии и в сластолюбии мир, в котором мы с вами и живем. Мы можем сказать: да, мы живем только в мире, но мирское не свойственно нам. Да, не свойственно. Так ли это? Правильно. Мы, христиане, мы, верующие в Иисуса Христа, мы живем, казалось бы, другой жизнью, чем мир. Мы не ходим на дискотеки. Наша молодежь не ходит на дискотеки. Или, может быть, некоторые из них втайне. И там бывает. Правильно. Мы, христиане, может быть, не слушаем рок-музыку, ту музыку, которая исходит из преисподней и часто навеяна духом сатаны и самим сатаной. Мы, христиане, не слушаем ее, да? Не слушаем. Бедные родители, многие из родителей христиане, я имею в виду, многие из вас даже не подозревают, что дети, ваши дети, которые по воскресеньям бывают на собраниях вместе с вами и сидят, слушая проповеди с кафедр, дома, в укромных местах, в тайниках своих, имеют ту самую музыку, которая является ничем иным, как рок-музыка. Эти диски и эти кассеты, они прячут от вас. Но когда остаются одни, когда вас нет дома, когда, особенно на Западе, у нас, они садятся в свои машины, они прихватывают с собой и эти кассеты. И порой проезжает машина мимо тебя, и ты слышишь эти жуткие, бьющие по нервам, монотонные бух-бух-бух-бух-бух-бух, бам-бам-бам-бам-бам. Звуки, которые являются ничем иным, как рок-музыкой. Дети христиан слушают не только так называемый легкий рок, они слушают и тяжелый рок, металл-рок, и прекрасно знают, что они слушают. Они питают душу свою этим. А в воскресенье с лицемерным видом, научившись, увы, лицемерию порой от нас, своих родителей, сидят, как святые, как ангелы. Мало того, многое из мирской музыки, музыки мира, давным-давно уже прочно укрепилось в наших общинах и церквах. Слава Господу, я слышу теперь в поездках то здесь, то там, то в одном городе, то в другом голоса, которые звучат против так называемой христианской поп- и рок-музыки. Страшно, но эти слова уже спокойно уживаются со словом христианский. Рок и поп, христианская рок и поп-музыка, это не является теперь уже чем-то, что потрясает наши уши. Мы уже спокойно воспринимаем, когда слушаем христианская рок, поп-музыка. Да, увы. Время, это страшное время последних веков, приучило нас даже к этому. И мы спокойно на наших собраниях слушаем христианские гимны в стиле рок и поп-музыки. Спокойно. Все начиналось постепенно. Сначала некоторые элементы вошли в христианские гимны, элементы рок- и поп-музыки. Потом мы стали об этом спокойно говорить, потом стали спокойно называть христианская поп-музыка. Дорогие друзья, я не забуду, когда мне однажды пришлось быть в Южной Африке, мне рассказывали нечто, как группа христианской молодежи из Америки приехала в один из городов Южной Африки в христианскую церковь для евангелизации. Принесли христианское с собой. В этой церкви, куда они приехали, было много-много язычников, которые раньше жили в язычестве. И вы знаете, что многое-многое из рок- и поп-музыки пришло из африканских стран. Им всегда было присуще вот эта музыка, которая несет в себе элементы рока и попа, и поп, рока и поп-музыки. Эти ударники, эти взвизгивания, эти завывания, эти монотонные удары. Мне неоднократно приходилось в Африке слышать эту музыку и их пение. Сколько элементов переняли западный мир и западная музыка, современная музыка, именно оттуда. Так вот, когда эта молодежь, христианская молодежь, приехала в Америку, в Южную Африку, с целью евангелизации, с целью миссионирования этих язычников, с целью принести современное христианство туда, в Африку. Что произошло на собрании? Когда эти бывшие язычники, ставшие теперь христианами, услышали так называемые христианские гимны и так называемую христианскую музыку, эти ударники, которые они привезли с собой, многие из них в ужасе замерли, потом вскочили и бегом один за другим стали покидать зал собрания, где проходило собрание. Изумленная христианская западная молодежь, приехавшая из Америки, не могли понять, что происходит, в чем дело. Они остановились. И когда большая часть собрания покинула зал, они обратились к пастору этой общины с вопросом, что произошло, что заставило людей покинуть зал, когда они проводили свою так называемую евангелизацию. Знаете, что они услышали в ответ от этого пастора? Дорогие друзья, вы уж извините, но все дело в том, что когда мы были язычниками, когда мы служили духом умерших, когда мы проводили свою жизнь в спиритизме, мы пели так или очень похоже, как вы сейчас пели. Звуки бубнов, звуки ударников, звуки монотонной, бьющей по ушам музыки, знакомы нам по нашему язычеству. С помощью этих звуков мы вызывали духов умерших, мы вызывали демонов, мы служили демонам. Под эти звуки мы приносили жертвы бесам. А сейчас эти звуки мы вдруг слышим вас и от вас, которые являются детьми Божьими. Нам это трудно понять. Нам трудно сопоставить то, что мы слышим, и то, что вы говорите нам. Вы говорите нам о Христе, но мы не можем понять, как сочетается все это с тем, что вы поете и как вы поете. Простите, но мы не можем это назвать христианским, потому что это раньше было для нас бесовским. Мы не знаем, как сочетаете это вы, но мы больше не способны сочетать это с нашей христианской верой, которую мы приняли. Поэтому не удивляйтесь, что чернокожие христиане бежали в ужасе из этого зала, услышав темп вашей музыки, услышав ваши ударники, услышав ваши возгласы, услышав ваши крики, и видя, как вы поете, как вы себя при этом вы ведете, как вы притаптываете ногами, как вы дергаетесь в такт этой музыки. Увидев все это, они не могли больше выдержать, потому что для них это бесовское, никак не христианское, никак нечто, что может прославлять Бога Иисуса Христа. Это прославляло и вызывало раньше демонов. И потому вы уж простите, но извините, мы не можем дальше проводить евангелизации в подобном роде. Не знаю, было ли это лекцией для так называемых христиан, молодых христиан, приехавших из Америки. Много ли это им дало? Заставило ли это задуматься их друзья? Но для меня всегда вопрос, когда я слышу подобного рода музыку на христианских богослужениях. Не говорит ли это к нам? Не заставляет ли это нас задуматься? Кого мы славим? Кого мы призываем? Кому мы поем? Дорогая молодежь, пожалуйста, не возмущайтесь, не обижайтесь на меня. Не говорите, что я старомодна, что я просто не понимаю музыки, что я не иду в ногу со временем, что меняются времена, меняется музыка, меняется культура. Может быть, в вашем понятии. Но я вам скажу, моя душа тоже всегда плачет. Когда я, находясь на собрании христиан, готова тоже встать и уйти. Душа моя противится, душа моя не соглашается. И сколько уже раз я слышала от христиан, которые хотят жить с Господом, которые ищут Его, которые хотят жить верой согласной Писанию, стонут от вот этого духа времени, который заполнил наши церкви. молодые. Может быть, вы не в мире. Может быть, вы не живете жизнью мира. Может быть. Хотя, глядя на многих из вас, на ваше поведение, на образ вашей жизни, на вашу речь, когда вы разговариваете друг с другом, на вашу одежду, на вашу походку, я часто думаю, может быть, вы и не в мире. Только мир живет в вас. Вы не живете в мире, вы живете среди христиан, но мир живет в вас. И это волна времени, волна мира вошла в наши христианские церкви и захлестнула их. И поэтому не надо искать оправдания, не надо искать слова, которые могли бы как-то объяснить, увы, наше даже внешнее нехристианское христианство. Может быть, пришло время, пришел тот час, когда нам нужно остановиться среди грохота этой жизни, грохота нашего времени, грохота, увы, и нашего христианства, и утихнуть, умолкнуть пред Господом и дать Ему возможность в тиши, уединения с Ним заговорить к нам. Возможно, мы уже давненько, давным-давно этого не делали, оглушенные тем самым грохотом, о котором я вам только что сейчас говорила. Мы можем сказать, да, но как нам тогда удержать молодежь? Пасторы, служители, евангелисты, если вы думаете, что духом времени вы можете только удержать молодежь в наших церквах, то, я думаю, вы глубоко ошибаетесь. Мир невозможно приобрести миром. Поверьте мне, дети мира видят мир в нас. И когда мы пытаемся евангелизировать их и миссионировать их, и вести Господу их тем, что они без того уже имеют в мире, то, поверьте мы выглядим в их глазах очень жалко. Очень жалко. Мы как клоуны для них. Сколько раз я слышала уже от служителей, которые говорили, когда мы даем кассеты наших молодежных групп, наших оркестров молодежных, наших евангелизационных поездок, где записана наша музыка современная, христианская, то люди мира, возвращая, с улыбкой говорят, возьмите это назад. Знаете, слова, слова ваши, а музыка, музыка наша. Как видите, мир миром не приобретешь. И к христианству людей из мира не привлечешь тем, что является, увы, мирским. Не зря написано, что дети мира сего разумнее сынов света. И действительно, часто удивляешься, насколько лучше отличают мирского от христианского люди, живущие в мире. А христиане разучились. Христиане настолько смешивают мирское и христианское, что уже не могут сами определить, где кончается мир и начинается христианство, и где кончается христианское и начинается мир. Если послушаешь наши пения, друзья, становится печально. Знаете, много раз в душепопечительских беседах и в христианских книгах также мне приходилось слышать и читать о том, как люди приходили к Богу через христианское пение. Сколько раз, приходя на душепопечение, люди, которые раньше жили в мире, рассказывали мне, как, проходя мимо домов молитв, мимо церкви, они вдруг слышали христианскую песню. Причем такую песню, которая касалась самых сокровенных струн их сердца и побуждала войти в двери этой церкви или этого молитвенного дома. Там, слушая христианское пение, люди обращались к Богу. Бог мог так заговорить через христианскую песню к их душе, порой так ответить на их проблему, так заговорить к их сердцу и к их душе, что люди, только услышав пение, слова христианской песни и музыку, мотив к ней, который звучал по-христиански, только это услышав, обращались к Господу. Сколько людей я слышала, которые говорили: «Я пришел» или «Я пришла ко Христу» через то, что услышала однажды христианскую песню, христианский гимн, и даже говорили или пели этот христианский гимн, который Господь использовал, чтобы привлечь их к себе. А как выглядит это теперь? Могут ли через современные христианские гимны люди мира прийти к Господу? Неужели мы так обнищали? Неужели мы так бедны стали, что должны обращаться к миру? Что мир вдохновляет нас на создание христианских гимнов? Неужели, друзья, миру надо нас учить, как петь? Неужели? Когда-то Дух Божий, Дух Святой вдохновлял Баха так, что его мелодии потрясали сердца людей. Позже люди со словами христианских песен на устах умирали. Сколько христианских песен помогали посаженным в тюрьмы, в застенки, в лагеря христианам пройти через эти скорби, трудности и невыносимые страдания. А сейчас? Что могут теперь наши христианские песни? Могут ли они выполнить ту же роль? Неужели мы так обеднели? Неужели мы так обнищали, братья и сестры, что вынуждены обращаться к помощи мира? А потом мы хотим мирскими песнями с христианскими словами обратить мир к Богу? Они не настолько порой глупы, насколько глупыми можем быть мы, христиане. Дорогие, теперь мне хотелось бы обратиться еще раз к этим словам, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Сластолюбие — это тяга к наслаждениям мира, к прелестям мира. Это похоть, о которой мы немножко только говорили, коснувшись в начале этой темы. Похоть – это что-то, что поразило не только мир и людей этого мира, но и детей Божьих, народ Божий тоже. Причем как поразило. Вы знаете, когда проводишь душепопечение, когда слушаешь людей, тогда намного более ярко видишь трагедию христианства нашего времени. Похоть плоти и похоть очей стали грехами, которые действительно буквально валят с ног народ Божий. И, как я уже сказала, не только молодых, но и зрелых, и седовласых стариков. Тяга ко всякого рода удовольствиям так видна сейчас в нас, современных христианах. Сколько времени мы проводим у телевизоров? Это неудивительно. В какой бы дом ни войдешь, у христиан, в России ли, за границей ли, везде стоит телевизор. А мы прекрасно знаем, что телевизор приносит с собой в дом мир. И многое-многое, что принадлежит миру. А мы забываем Слово Божие. Нам уже не до Библии, нам уже не до молитвы. Зачем? Не так интересно, как посидеть у телевизора и посмотреть фильм. А вы знаете, что сейчас показывается на экранах телевизора? И сколько нечестия, сколько грязи, сколько мерзости можно увидеть на этих мерцающих экранах, которые влекут нас, которые воруют у нас время, которые делают нас порой самыми настоящими идолопоклонниками. Видите, не зря здесь написано «сластолюбивы», более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Сластолюбие, то есть тяга ко всякого рода удовольствиям и наслаждениям, ко всему, что приятно нашей плоти, является отличительной чертой современного христианства. Христиане, для которых Иисус Христос, Господь, был всей их жизнью, смыслом, целью жизни, остались, увы, в былых временах, в былых веках. Мы, современные христиане, являемся таковыми, для которых Христос, ну, в лучшем случае, хобби для воскресения. Мы вспоминаем о нем вечером, перед сном, совершая последнюю молитву, перед столом, когда начинаем кушать, в воскресенье, когда идем на собрание, и порой еще одно-два служения в течение недели. Вот это для нас теперешнее христианство. Оно и заключается в том, чтобы посетить собрание, принимать участие в вечере Господней, быть членом какой-то поместной церкви. И это все. Жизнь же на практике протекает по сути так. И здесь, на земле, все иметь, и там, в небе, не потерять. Не потерять того, что Господь обещает тем, кто верит в Него и следует за Ним. Вот по такому принципу проходит у многих сейчас современных христиан и христианство. Если в этой же третьей главе второго послания Тимофея мы прочитаем стихи 6 и 7, то они очень хорошо рисуют, в чем же суть христианства для нас, теперешних христиан, которые теперь более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Итак, 6 и 7 стих. «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Но они настолько четко и точно описывают нас, характеризуют нас, христиан. Вы скажете, ну как это так? Разве христиане входят в дома, где живут распутные женщины? Увы, это стало уже не только чертой мира, это стало чертой и некоторых христиан. Может быть, они не ходят в блудилищные дома или в дома терпимости, в ночные клубы, которых, к сожалению, так много на Западе. Нет, грех, удовлетворение похоти плоти, осуществляется у христиан нередко между собой. Когда христианин совращает христианку из своей же общины, или наоборот, христианка обольщает христианина и порой даже руководящего брата из общины, куда она ходит. Вы думаете, я говорю вам невероятные вещи? Вы думаете, это мой вымысел? Вот, друзья, если бы вы также могли услышать то, что слышать приходится на душепопечениях, тогда бы вы поняли, что я нисколько не утрирую, нисколько не преувеличиваю. Грех блуда и прелюбодеяния стал одним из ведущих грехов, поразивших современных христиан. Особенно в современных так называемых модерных христианских течениях, слышать от них, от таких людей в душопопечении о их блуде и прелюбодеянии, это стало уже почти нормой. Редко есть христиане, которые могут сказать: я свободен от этого, и у меня никогда в жизни не было этого. Если бы вы знали, сколько сейчас блуда и прелюбодеяния в церквах. И христиане находят оправдание. Когда мы хотим оправдать грех, мы, разумеется, найдем ему оправдание. Сколько разводов сейчас в христианских церквах? Это для вас тоже что-то новое? Слышите об этом впервые? Сколько семей разрушено? Муж уходит в мир или жена уходит в мир? Муж в прелюбодеяние впадает или жена в прелюбодеяние впадает? И прекрасно может сочетать это со своим последующим христианством. Редко кто приходит в душепопечение и, плача, и сокрушаясь, открывает этот грех. Многие годами творят этот грех и молчат об этом. И при этом продолжают ходить на собрания, продолжают приветствовать братьев и сестер в своей общине, подавая руку и даже лобызая, то есть даря поцелуй, как это часто бывает у нас, выросших в России. Эти люди принимают участие в вечере Господней. Мало того, они находят в себе мужество, или, вернее сказать, дерзость сходить на кафедры и проповедовать другим что-то, сами являясь ужасными грешниками, находясь в блуде или в прелюбодеянии. Видите, это не говорится о людях мира. И это слово, как мы уже не раз говорили в течение этих дней, не относится к миру, оно относится к нам. И как верно написано, что мы всегда учимся и никогда не можем дойти до познания истины. Люди так склонны сейчас слушать, посещать конференции, посещать семинары, посещать какие-то служения, посещать кружки, учиться в теологических различных учебных заведениях. Всю жизнь учимся. Но, увы, многие из этих учащихся до конца жизни так и не могут дойти до познания истины, той самой, которая могла бы их спасти. Братья и сестры, пожалуйста, не удивляйтесь тому, что я говорю. О, если бы это было не так, я бы, пожалуй, об этом не говорила. Поверьте, душа кричит порой, когда сидишь в душепопечении и слышишь дела, которая происходит в церквах христиан, в общинах христианских, в молодежных общениях и даже в маленьких группах и группах. И потому я просто должна это сказать, для того, чтобы вы задумались, чтобы вы пересмотрели в свете Слова Божия свое хождение, свою жизнь и свое христианство. Некоторые доходят до того, что говорят: христианство теперь обанкротилось. Я боюсь говорить, что это так, но часто действительно встаешь перед вопросом, как далеко мы зашли и на какой стадии банкротства мы находимся. Уж бессилие в любом случае. Вот почему дальше мы будем читать, что силы, Его силы, Божьи силы, мы христиане последних времен, действительно отреклись. Ну и теперь, пожалуй, перейдем к последней духовной болезни, я бы сказала, самой печальной, самой горькой, самой страшной. Но, увы, самой верной. И это 5 стих. 3 главы из 2 послания Тимофея. «Имеющее вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Какие страшные слова! Что такое, собственно, благочестие? Что подразумевается под этим словом? Благочестие, иначе говоря, набожность, религиозность. Благочестивым называет того человека, который соблюдает предписание религии. Интересное, правда ли? Когда слышишь это, невольно думаешь о фарисеях, тех времен, в которых жил Иисус Христос. Они были такими. Они были внешне набожны и религиозны. Они соблюдали все предписания закона, который давал им Ветхий Завет. Они любили внешне демонстрировать свое благочестие. Но, увы, при всем внешнем благочестии они были именно теми, о которых Иисус Христос впоследствии сказал, что вы, фарисеи, вы гробы окрашенные, внешне имеющие вид благочестия, внутри же, как гробы, наполненные разложением, мерзостью и зловонием. Может быть, такими были фарисеи в их времен? В течение этой поездки мы говорили о том, что если наша праведность, то есть нас, христиан, теперешних христиан, не превзойдет праведности фарисеев, то мы не наследуем Царство Небесное. Дорогие друзья, в Ветхом Завете, в книге Осии, 6 глава, в 4 стихе, есть такие слова. Господь, обращаясь к своему избранному народу, народу Божьему, говорит: «Что сделаю тебе, Ефрем, и что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая». Дорогие друзья, Иуда и Ефрем – это были люди из двух колен народа израильского. Господь обращаясь к ним, говорит: «Ваше благочестие, как утренний туман». А мы знаем, как быстро рассеивается утренний туман и как быстро исчезает он. То же самое, как роса утренняя, которая после утреннего тумана оседает на траве, но как только взойдет солнце, тут же исчезает, и не найдешь следа ей. Было это только в былые времена? Охарактеризовать можно было только людей, живущих во времена Ветхого Завета? Или то же самое можно сказать и о нас, теперешних христианам, теперешнем народе Божьем? Увы, можно. Можно сказать и о нас. И об этом говорит и Новый Завет. Новый Завет в послании Иакова 1:26, подтверждая сказанное в Ветхом Завете, говорит так: «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». В эти дни мы говорили о том, каким грехом в нашей жизни является многословие, злословие, клевета, то есть все то, и злоречие, то есть все то, что делает наш язык, будучи сам воспаляем от гиены. Видите? Здесь слово Иаков говорит: если кто-то из нас думает, что он благочестив, то есть исполняет слово Писания, исполняет слово Божие, является набожным, а имеет необузданный язык, то у того пустое благочестие, то есть благочестие, цена которого ноль в очах Господа. Но дальше в этом же послании Иакова написано: истинное, то есть чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Я не буду говорить о том, презираются, то есть оказывается ли внимание, помощь и нужное сострадание к сиротам и вдовам в их скорбях. Потому что это бывает. Все-таки вдовы и сироты имеют внимание от нас, христиан, если они находятся в христианских церквах. Но вот это слово, что истинное, чистое, непорочное благочестие пред Господом является то благочестие, которое включает в себя хранение себя неоскверненным от мира. Сколько раз мы говорили уже о том, что мир оскверняет нас, оскверняет наши мысли, оскверняет наши сердца, оскверняет наши души, оскверняет наши тела. И очень часто мы недалеко уходим жизни своей от жизни мира. Как мир оскверняется от того, что он слышит, видит, так оскверняемся и мы. Мы порой смотрим то же, что смотрит мир, и слушаем то же, что слушает мир. Дорогие родители, если бы вы знали, что приходится слышать на душепопечении в беседах с детьми и молодежью? Что они рассказывают из того, что им приходится слышать в школах? Что им приходится слышать на улице, когда они играют, и не только с детьми мира, но и с детьми таких же христиан? Какие вещи достигают их ушей? О чем говорит наша молодежь и о чем говорят дети? Наши дети, растущие в христианских семьях, то я вам скажу, вы бы, наверное, посидели преждевременно, потому что это шокирующе. Дети знают такие вещи, думают и размышляют над такими вещами, что порой мы, взрослые, об этом не думаем. А молодежь делает такое, что вам, родителям, и в страшном сне не приснится. И при этом на собрании приходим, садимся, поем, рассказываем стихотворения, играем перед другими на музыкальных инструментах, прославляя как бы Господа. И поем в хоре, евангелизируем, идем и свидетельствуем другим. Это ли не есть лицемерие, которое так характеризовало когда-то фарисеев прежних времен? Не потому ли и оставлены для нас современных христиан, современных вы, фарисеев, эти слова, что если наша праведность и если наше благочестие не превзойдет праведности прежних и благочестия прежних фарисеев, то мы не наследуем Царство Небесного. Братья и сестры, дорогие друзья, вы можете сказать: «Людмила, Людмила, все время ты говорила нам такие печальные, горькие вещи. Ты не вдохновляла нас, но ты била нас по рукам. Ты вырывала буквально почву из-под ног». К слову, хочу сказать, 2 или 3 раза в прежних служениях я, говоря о том же, обращаясь к вам, друзья, в разных церквах, в разных городах, на собраниях, употребила одно слово. Вы, наверное, думаете: ну, Людмила задолбала нас. Дорогие мои, я хочу попросить прощения. В одном городе ко мне подошла одна женщина-христианка и сказала: Людмила, вы, наверное, не знаете, что это слово сейчас у нас имеет недоброе значение. Это вульгарное слово. Это жаргонное слово. Пожалуйста, простите меня. 20 лет уже скоро я живу в Германии, и многие современные выражения или смысл, который вкладывается в какие-то слова, мне уже не знаком. В мою бытность, в мою юность, 30 и более 30 лет назад это слово не имело такого значения. Если я его применила, кстати, я не знаю, почему оно сорвалось у меня с уст. Слово Божие не зря говорит, чтобы никакое гнилое слово не сходило с уст наших. Поэтому, пользуясь возможностью, случаем, я хочу попросить прощения за это. И только объяснить, что в это слово я вкладывала, собственно, тот смысл, которое это слово имело в мою бытность жизни когда-то в России. Я хотела этим словом сказать, что я долблю, как дятел вас, вот грехами, болезнями, пороками, ошибками, недостатками. Что я как заклевала уже вас. Но нет, дорогие друзья, у меня не было этой цели, поверьте. Я не хотела вам причинять боль. Я только, как апостол Петр когда-то сказал, хотела напоминания того, что мы, собственно, все знаем, и вы, и я, возбудить вас, трезвый смысл. Напомнить то, что мы должны знать. И не только знать, но и претворять в нашей жизни, в нашем хождении пред Господом, в нашем христианстве. Знаете, особенно те, которые пребывают в христианстве многие годы, порой настолько свыкаются со многими вещами, что перестают замечать недоброе. Оно становится нормой их жизни. Это как-то чем-то похоже на отношение родителей к грехам и порокам их детей. Знаете, когда дети растут на глазах родителей, и родители знают пороки детей, они к ним просто привыкают. Они смиряются, если они соглашаются, то просто смиряются с этими пороками. Эти пороки становятся для них чуть ли не нормой поведения детей. Уже другие со стороны, видя, какими наглыми, какими невоспитанными, какими грубыми являются дети, говорят родителям: обрати внимание, ты посмотри, как ведет себя, как поступает, как реагирует и какие слова говорит ваша дочь или ваш сын. Для родителей это как снег на голову. Они этого даже не заметили. Вот так это бывает и у нас, христиан. Если грех, постепенно входя в наши семьи, в наши взаимоотношения, в наши общины, годами и годами происходит перед нами, нашими глазами, мы настолько привыкаем к нему, что начинаем считать его за норму. И потому-то я приехала, чтобы еще раз сказать, повторяю, не как проповедница, не как евангелистка, а как душопопечитель, чтобы еще раз сказать вам, напомнить вам те слова, которые мы знаем часто действительно даже наизусть. Однако нарушаем, не соблюдаем, и мало того, считаем чуть ли не нормой преступлением того, что, увы, знаем. Написано для нас, написано нам, но неисполнение не считаем особым грехом. Вот поэтому, дорогие мои, мы с вами встретились, вот поэтому я говорила о том, что порой действительно больно говорить, печально говорить, но надо сказать. Надо сказать, потому что порой напоминание возбуждает действительно в нас чистый, трезвый смысл, встряхивает нас, заставляет очнуться от духовного забытья, от духовного сна и переоценить, пересмотреть, перепроверить, еще раз увидеть себя в свете вечности и в свете Слова Божьего, того самого Слова, о котором мы читаем, что если хотим спасения, мы должны его исследовать. Написано так: исследуйте Писание, ибо через него хотите иметь жизнь вечную. А мы ведь хотим иметь жизнь вечную, друзья, не так ли? Мы ведь хотим спасения. Мы ведь не хотим всю жизнь провести в самообмане, чтобы потом однажды, в вечности, когда уже слишком поздно будет что-то исправить, вдруг осознать, что мы знали истину, но не жили по ней. Что эта истина теперь в вечности осудит нас. Что она, когда должна была бы нас спасти, не спасла. Потому что мы просто были халатны. Потому что мы, зная ее нашим умом, не притворяли ее в жизни нашей. И потому все это внешнее благочестие было ничем иным, как просто набожностью и религиозностью, которая, увы, не дает нам спасения. Потому когда-то и фарисеи, уверенные в своем спасении, были отвергнуты и совершили самое страшное, что вообще произошло когда-либо в истории человечества. Распяли того, кто пришел для спасения их душ. Братья и сестры, мы живем в страшные времена. Во времена, где много внешне только. Тоже можно сказать и о благочестии, и благочестие внешнее, и смирение внешнее, и христианство внешнее, и кротость внешняя. А внутри нечто совершенно другое, что вовсе не характеризует нас как христиан, достойных носить это удивительное имя, имя Спасителя нашего Иисуса Христа. И, наконец, последнее. Силы же Его отрекшиеся. Давайте согласимся, что бессилие современного христианства стало также характерной чертой его. Сколько раз люди, приходящие и нуждающиеся в помощи, с печалью потом говорили: «А я думал, что христиане мне помогут. А я думал, что я освобожусь от оков сатаны. А я думал, что увижу в них образцы Христа». Ведь люди смотрят на нас, как на письмо Христово. А какое мы письмо Христово? Такое ли, о котором написано, что письмо Христово написано не чернилами, но Духом Святым? Такое мы письмо Христово. Видят это письмо в нас люди мира, жаждущие спасения и жаждущие встречи с Господом Спасителем. Видят ли они в нас это письмо? Являемся ли мы для них письмом, всеми читаемым и узнаваемым? Или, дорогие друзья, встретившись с нами, столкнувшись с нами, пообщавшись с нами, побывав неоднократно на наших собраниях, люди уходят и говорят: «А я думал, что это ангелы. А я думал, что это особенные люди. А я думал, что они помогут мне выбраться из той пропасти, в которой я находился. А я думал». И в этом «а я думал» или «я думала» звучит столько разочарования, столько печали и столько отчаяния. Такие люди не знают уже, куда идти, кому обращаться и кто им может помочь. Видите, они видят наше бессилие. И это бессилие во всем, бессилие в молитве. Мы молимся, 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 но так и не слышим ответов на молитвы. Бессилие в евангелизациях. Люди порой после наших евангелизаций, внимая нашим словам, приходят, походят какое-то время и опять уходят, возвращаясь в мир. В чем дело? Почему? Сколько христиан задаются этим вопросом? Почему, когда мы евангелизируем, люди приходят, побудут среди нас какое-то время и опять уходят в тот же мир? Друзья, почему? Не потому ли, что они видят наше бессилие? Не потому ли они видят, что и мы бессильны в борьбе со грехом, как и они тоже? Неужели они видят? Неужели потому, что они не видят силы Божией, которая являет себя в истинных детях Божьих, в чадах Божьих, являла раньше, о чем они читают на страницах Писания, на страницах Библии, Евангелия, которые мы им дарим, этим приходящим в нашей церкви? Они читают, но потом они сравнивают христианство былых веков и христиан прежних времен с нами, христианами, и, увы, увы, не видят того, что хотели бы увидеть. И вот это наше бессилие отталкивает их. Есть такие христиане, которые устраивают настоящее шоу на стадионах, в домах культуры, в наших христианских церквах, где якобы являют силу Божию, действующую в них и через них. О, сколько в этом обмана! О, сколько в этом лжи! И сколько бесовской подделки под Божие! Том, где и близко нет Божьего. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, действительно, мы должны признаться, что мы становимся бессильными. Христианство наше бессильно. Вот почему некоторые заводят уже разговор даже о банкротстве современного христианства. Неужели это так? Неужели мы встретились с Господом жизни нашей напрасно? Неужели это Слово Божие, которое мы многократно держали в наших руках, напрасно для нас? Неужели вместо плодов, которых ожидал от нас Господь, и с которыми мы должны бы были однажды прийти в вечность и принести, положив к Его ногам, неужели мы их не принесем? Неужели мы с тем Богом, который богат, но не тем богатством, о котором мы теперь так много говорим, а богат нищетою, которая обогащает нас? Неужели, друзья мои, этот Христос не живет в нас? Неужели мы встретились с тем, кто хотел нас спасти, кто хотел нам подарить новую жизнь? Напрасно встретились. Неужели? Неужели и для нас однажды в вечности, когда мы, может быть, многое поймем, но уже ничего не исправим, прозвучат однажды страшные, сокрушающие, потрясающие наши души слова: лукавый и ленивый раб? Неужели? Неужели, друзья, для кого-то будут звучать слова: добрый и верный раб, ты был верен в малом, я дам тебе больше, войди в радость господина твоего? Неужели для кого-то они прозвучат, но только не для нас? Неужели? Неужели напрасны эти годы исканий, эти годы страданий? Неужели это были годы бессилия? Неужели? О, какое это печальное, горькое, потрясающее русское слово! Неужели? Говорящее о том, что мы могли бы что-то иметь, но так и не получили, потому что были не теми, кеми должны бы были быть, потому что не стали тем светом и той солью, в которой нуждался этот мир. Неужели, друзья, неужели Господь призвал нас напрасно? Неужели мы не оправдали Его ожиданий? Неужели наше христианство было напрасным? Да не будет этого. Пока не поздно, давайте пересмотрим то, что нужно пересмотреть. Давайте исправим то, что можно еще исправить. Давайте оставим то, что мы должны оставить. Давайте начнем новую жизнь с Господом и новое христианство, которое было бы поистине для славы Божией. Давайте начнем жить так, чтобы жизнью своей прославить того, кто отдал за нас все, все, даже жизнь свою на Голгофе. Давайте брать пример с тех, друзья, о которых написано, что те, кого мир, весь мир был недостоин, скитались в милотях и козьих кожах. Друзья, они не думали о том, о чем думаем мы. Они не стремились к тому, чему стремимся мы. Они не говорили о благосостоянии, не искали его и не требовали от Господа, так как мы в безумии своем это можем требовать. Дай, 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 ты должен, ты должен, ты должен. Они жили другой жизнью, будучи уверены в том, что жизнью своей должны, они должны прославить имя того, кто для того и пришел, чтобы имя его было прославлено детьми его по всему миру. Так давайте же, друзья, это сделаем. Давайте, давайте. Еще не поздно, еще можно исправить, еще можно пересмотреть, еще можно оставить холодное христианство, еще можно оставить внешнее благочестие, еще можно оставить легкость и поверхностность нашей вере, еще можно оставить мертвую веру, которая выражается только на словах, и явить жизни в жизни своей веру, которая была бы подтверждаема делами, и которая имеет вес и значение в Царстве Божьем. Благодарю вас за внимание. И я думаю, мы помолимся, принеся Господу вот этот крик нашей души, нашего сердца. Господи, помилуй нас, жалься над нами. Измени нас, приблизься к нам, обратись к нам, и мы обратимся. Наш дорогой Господь, благодарим Тебя, что Ты не такой, как мы, что Ты не как человек. Благодарим, Господь, что Ты обладаешь тем, чем мы не обладаем. Благодарим Твое за Твою любовь к нам, не заслуживающим этой любви. Благодарим Тебя за Твое терпение с нами, которое мы не способны охватить своим умом. Оно выше нашего разумения. Это не просто долгое терпение, это непонятное для нас терпение. Благодарим Тебя, Господь, за милость Твою, которой мы спасаемся. Благодарим Тебя за благодать Твою, то есть за незаслуженную милость, которую Ты явил нам, зайдя на крест и пролив за нас Твою кровь. Благодарим Тебя за то, что Ты видишь каждую плачущую, страдающую, истерзанную, израненную душу. И даже если ее ранят другие, Господь, Ты остаешься тем врачом, тем самарянином, который подходит, склоняется, возливает елей и везет нас там, где будет оказана помощь. Господи, мы меняемся, Ты неизмен. Мы жестоки, Ты милосерден. Благодарим, что Ты такой являешься нашим отцом, нашим другом, нашим наставником, нашим целителем, врачом наших больных душ. Благодарим Тебя за это. И просим, чтобы Ты нашел везде, повсюду, в России, в бывшем Советском Союзе и в этой маленькой церкви такие души, в которых так нуждается Твой народ. Тот самый, который носит название христиане, нашел тех, которые могли бы быть твердыми, когда это нужно, и мягкими и нежными, как кормилица, когда это тоже нужно, с душой, за которой Ты пролил Твою бесценную кровь, отдав цену, которую мы до сих пор по-настоящему так и не поняли.